Глава первая. Я только что женился, и поэтому за последнее время редко виделся с моим другом Шерлоком Холмсом. Мое собственное счастье и домашние интересы всецело завладели мной, как это обыкновенно бывает с человеком, который обзаводится собственной семьей, тогда как Шерлок Холмс по своей цыганской натуре не питал ни малейшей склонности к семейной жизни. Он продолжал жить в нашей старой квартире на улице Бейкер, был по-прежнему завален старыми фолиантами, и по-прежнему приступы полнейшей апатии сменялись в нем вспышками энергии. Он все еще продолжал изучать преступления, и благодаря своим выдающимся способностям и необыкновенной наблюдательности ему удавалось разгадывать такие преступления, которые полиция давным-давно уже причислила к разряду безнадежных. Время от времени до меня доносились смутные слухи о его деятельности. Я слышал о его командировке в Одессу для раскрытия одного политического убийства, о его поездке в Тримонале и, наконец, о миссии, принятой им по поручению голландского двора и выполненной им с таким тактом и успехом. А затем о деятельности моего старого друга и сожителя я знал не более остальных подписчиков газет, читавших подробности о его похождениях. Однажды вечером, это было 20 марта 1888 года, я проходил по улице Бейкер. Я возвращался с консилиума, так как, надо сказать, я снова занялся докторской практикой. Когда я подошел к столь знакомой мне двери, мною овладело странное желание навестить Холмса, чтобы узнать, какому делу он в настоящее время посвящает свой необыкновенный талант. Его комнаты были ярко освещены, и я увидал тень его высокой худощавой фигуры. Опустив на грудь голову и заложив за спину руки, он быстро шагал взад и вперед по своей комнате. Я слишком хорошо знал все его привычки, чтобы сразу не понять, что он снова что-то замышляет. Я позвонил и вошел в комнату, в которой некогда жил вместе с ним. Нельзя сказать, чтобы он меня встретил очень приветливо. Он вообще нежностью никогда не отличался. И все-таки я чувствовал, что он очень рад моему приходу. Он пяти слов не выговорил, радушно улыбаясь, усадил меня в кресло, протянул мне ящик с сигарами и указал мне на стоявший в углу шкафчик с ликерами. Затем он стал спиной к камину и начал меня разглядывать своим испытующим, пронизывающим взглядом. «Брак принес тебе пользу, Ватсон», — заметил он. «Я думаю, в тебе прибавилось 7,5 фунтов весу с тех пор, как я виделся с тобой в последний раз». 7 фунтов», — ответил я. «Неужели? А ты снова практикуешь, как я вижу? Ты мне раньше ничего не говорил о своем желании снова заняться практикой. Откуда ты это знаешь? Я это вижу. Я знаю также, что ты недавно был в непогоду на улице и что у тебя должно быть очень неумелое, небрежное горничное». «Мой дорогой Холмс», — проговорил я, — «перестань. Несколько столетий тому назад тебя, наверное, бы сожгли за колдовство. Действительно, я в четверг попал под дождь и вернулся домой весь мокрый и в грязи. Но откуда ты это узнал, я не могу понять, так как, вернувшись домой, я тотчас же переоделся, а прислуга моя, Мари, действительно из рук вон плоха, и жена моя уже отказала ей. Ну, скажи мне, на милость, откуда ты все это знаешь?» Он ухмыльнулся и начал потирать свои узкие нервные руки. «Это очень просто», — ответил он. «Я вижу, что на коже твоего левого сапога находится несколько царапин, которые могли произойти только от того, что с сапог счищали грязь без всякой осторожности. Отсюда я вывел мои оба заключения о непогоде и о твоей скверной прислуге. Ну, а что касается твоей практики, я должен был быть дураком, если бы я сразу не принял за практикующего врача человека, от которого пахнет йодоформом, на указательном пальце правой руки которого черное пятно от ляписа и в боковом кармане которого оттопыривается, очевидно, стетоскоп». Я расхохотался, слушая, с какой неопровержимой логикой он развивал свои умозаключения. «Когда я слушаю твои логические выводы, мне это прямо кажется смешным», — заметил я. «И все-таки каждое новое доказательство твоей проницательности меня всегда поражает. А ведь я вижу всегда то же самое, что и ты. Почему же мне никогда не удается ничего разгадать?» «Очень просто», — ответил он, закуривая папироску и усаживаясь в кресло. Ты видишь, но ты не понимаешь. Вот в чем различие. Например, скажи мне, пожалуйста, ты часто видел ступени, ведущие из передней в эту комнату? Да, очень часто. А как часто? Вероятно, несколько сот раз. В таком случае, ты, конечно, можешь мне сказать, сколько всех ступеней. Сколько? Не имею ни малейшего понятия. Видишь ли, и в данном случае ты видел, но не наблюдал. Вот это-то я и хочу сказать. Я знаю отлично, что эта лестница имеет 17 ступеней. И знаю, потому что не только видел, но и наблюдал. А, кстати, так как я знаю, что ты интересуешься моими уголовными приключениями, ты был даже так любезен, что напечатал 2 или 3 рассказа о них, так я думаю, что тебе это будет крайне интересно. Он показал мне на лист толстой розовой почтовой бумаги, лежавшей на письменном столе. Это письмо пришло с последней почтой. Прочитай его, пожалуйста. Письмо без подписи, на котором не было обозначено ни числа, ни адреса отправителя, гласило следующее. «К вам сегодня вечером в 7:45 явится господин, которому необходимо переговорить с вами по очень важному делу. Услуги, оказанные вами недавно одному из царствующих европейских домов, доказывают, что вам можно доверять самые откровенные и важные тайны. Поэтому прошу вас быть дома в указанное время и не сердиться, если ваш гость будет в маске». «Тут кроется какая-то тайна», — заметил я. «Ты что-нибудь понимаешь? А ты что можешь заключить из самого письма?» Я тщательно исследовал почерк и саму бумагу. «По-видимому, автор этого письма довольно богатый человек», — заметил я, стараясь как можно вернее копировать метод моего друга. «Эта почтовая бумага, наверное, недешево стоит». «Совершенно верно», — проговорил Холмс. «Но это ни в коем случае не английская бумага. Подержи ее против света». Я это исполнил и увидал, что на левой ее стороне были водяные инициалы ЕК, а на правой был отпечатан какой-то иностранный герб. «Ну, что ты из этого заключаешь?» — спросил Холмс. «На левой инициалы фабриканта». «Хорошо, а направо?» «Вероятно, фабричная марка». «А чья именно, не знаю», — ответил я. «Благодаря моим геральдическим познаниям я могу от себя с уверенностью сказать, что это герб княжества О», — ответил Холмс. «В таком случае фабрикант, наверное, придворный поставщик», — заметил я. «Да, это так. Во всяком случае, автор этого письма — немец». «Разве тебе не бросилось в глаза странное построение первой фразы? Ни француз, ни русский не написал бы так. Только немец способен обращаться так неделикатно с глаголами». «Ха-ха, мой милый, что ты на это скажешь?» Глаза его блестели, и он с торжеством смотрел на меня. «Теперь нам остается узнать, что нужно этому немцу, который пишет письма на столь странной бумаге и является ко мне под маской. Если я не ошибаюсь, вот и он. Надеюсь, он нам раскроет тайну». Раздался топот копыт, и к дому Холмса подкатил экипаж. Затем послышался звонок. Холмс засвистал. «Эге, да это, кажется, пара лошадей», — проговорил он и выглянул в окно. «Совершенно верно. Изящный экипаж, запряженный парой чудных коней, ценой не менее 150 гиней каждой. Ну, Ватсон, во всяком случае, можно много денег заработать. Я теперь лучше уйду. Я тебя отсюда ни в коем случае не выпущу, доктор, ты мне нужен. Да и кроме того, дело само по себе, по-видимому, очень интересное. Я не понимаю, зачем ты хочешь уйти. Но твой клиент, о нем не беспокойся. Быть может, нам обоим пригодится твоя помощь. Он идет, садись в кресло и наблюдай внимательно за всем». На лестнице послышались тяжелые размеренные шаги, а затем раздался громкий стук в дверь. «Войдите», — проговорил Холмс. В комнату вошел господин более 6 футов ростом, сложением настоящий Геркулес. Одет он был очень богато, но ни один англичанин не сказал бы, что он одет изящно и со вкусом. Отвороты его рукавов и воротник пальто были барашковые, а сверху пальто на плечи его был наброшен плащ на ярко-красной подкладке, захваченный у шеи аграфом из драгоценного камня. Он был в высоких сапогах, отделанных богатым мехом, и они дополняли впечатление экзотической роскоши, производимой всей личностью этого человека. В руках у него была шляпа с широкими полями. Он, видимо, при входе только что надел черную полумаску, покрывавшую верхнюю часть его лица. Толстая, немного выдававшаяся вперед нижняя губа и длинный прямой подбородок указывали на решительность или, вернее, упрямство. «Вы получили письмо?» — спросил он звучным резким голосом. «Я уведомил вас о моем посещении». Он не знал, к кому обратиться, и поэтому взор его переходил от меня к Холмсу. «Пожалуйста, садитесь», — проговорил Холмс. «Это мой друг и коллега доктор Ватсон, который иногда из любезности помогает мне в розыске. С кем я имею честь?» «Называйте меня графом фон Крам», — проговорил незнакомец, произношение которого выдавало немца. «Я полагаю, что ваш друг — вполне честный и благородный человек, которому можно доверить тайну высшей важности. В противном случае я предпочел бы вести дело с вами наедине». Я тотчас же поднялся, чтобы выйти из комнаты, но Холмс схватил меня за руку и усадил на место. «Нет», — объявил он с твердостью, — «этот господин отсюда не уйдет. Он, может, и должен слышать то, что вы намерены мне объявить». Граф пожал плечами. «В таком случае я потребую от вас обоих, чтобы вы обязались хранить молчание в течение 2 лет. Через 2 года все это происшествие не будет иметь никакого значения. Я нисколько не преувеличиваю, если заявлю вам, что в настоящее время дело, по которому я пришел к вам, может иметь историческое значение». «Я обязуюсь молчать», — проговорил Холмс. «И я тоже». «Вы простите, что я пришел к вам в маске», — продолжал наш странный посетитель. «Но таково желание высокопоставленного лица, по поручению которого я взял на себя ведение всего дела. Вместе с тем я должен вам объявить, что я назвался вымышленным именем». «Я это знал», — ответил сухо Холмс. «Обстоятельства требуют величайшей осторожности. Нужно во что бы то ни стало избавить одну царствующую династию от скандала, который мог бы ее серьезно скомпрометировать. Признаюсь откровенно, что речь идет о династии, царствующей в княжестве О». Холмс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Я это тоже знал», — пробормотал он. По-видимому, пораженный этими словами, незнакомец с удивлением взглянул на довольно небрежно сидевшего перед ним самого знаменитого и искусного сыщика Европы. Холмс медленно открыл глаза и бросил нетерпеливый взгляд на своего клиента. «Если вашему высочеству будет угодно рассказать мне все в подробностях», — заметил он, — «я испробую дать надлежащий совет». Незнакомец вскочил с кресла и начал шагать взад и вперед по комнате. Затем он жестом отчаяния сорвал маску со своего лица и бросил ее на пол. «Вы правы», — воскликнул он. «Я князь. К чему это скрывать?» «Не понимаю, к чему», — пробормотал Холмс. «Прежде чем ваше высочество еще слово сказали, мне было известно, с кем я имею счастье вести дело». Наш странный посетитель снова сел и провел рукой по своему высокому белому лбу. «Но вы поймете, вы должны понять, что я не привык лично вести подобные дела. И все-таки я в этом щекотливом деле не мог довериться третьему лицу, так как я этим самым всецело отдавал себя в его руки. Я приехал инкогнито в Лондон в надежде получить от вас надлежащий совет. В таком случае я слушаю, ваше высочество», — проговорил Холмс, снова закрывая глаза. «Вот в чем дело. 5 лет тому назад я познакомился во время моего продолжительного пребывания в Варшаве с известной авантюристкой Иреной Адлер. Вам это имя, вероятно, не совсем незнакомо. Будьте так любезен, доктор, взгляни в моем списке», — проговорил Холмс, не открывая глаз. Несколько лет тому назад он начал систематически записывать все то, что казалось ему важным, так что почти нельзя было найти человека, о котором у него не было бы каких-нибудь сведений. На этот раз я нашел касающиеся ее сведения между биографиями еврейского раввина и одного контр-адмирала, автора труда о морских рыбах. «Ну, посмотрим-ка», — проговорил Холмс. «Родилась в Нью-Джерси в 1858 году, Альт Ласкала, примадонна Варшавской императорской оперы, да, бросила сцену, ага, живет в Лондоне. Совершенно верно, ваше высочество, завязали знакомство с этой молодой особой и написали ей несколько компрометирующих вас писем, обратное получение которых в настоящее время было крайне бы желательно, так ли это?» Совершенно верно, но каким образом вы... Тайного брака нет? Нет. Никаких письменных обещаний жениться на ней не существует? Нет. В таком случае я не понимаю ваше высочество. Если бы эта молодая особа воспользовалась для своих целей письмами вашего высочества, каким образом она могла бы доказать, что они исходят от вашего высочества? Но почерк подделан, моя почтовая бумага украдена, моя печать подделана, моя фотографическая карточка куплена, но ведь мы на ней вместе сняты. О, это очень плохо. Подобной неосторожности ваше высочество не должны были допустить. Ваше высочество себя серьезно скомпрометировали. Я тогда был еще очень молод и не занимал престола. Мне теперь только 30 лет. Нужно во что бы то ни стало добыть карточку. До сих пор все мои попытки были напрасны. Предлагали вы ей деньги, она не идет ни на какие уступки. В таком случае эти письма нужно украсть. Я уже пробовал это сделать целых 5 раз, и все напрасно. 2 раза я велел обыскать всю ее квартиру. 1 раз в дороге весь ее багаж был перерыт, и 2 раза ее саму обыскали. И писем не нашли, ни одного. Холмс расхохотался. История эта становится очень забавной. Я ее забавной ничуть не нахожу, заметил с упреком князь. Отлично. Что она намерена сделать с этой фотографией? Она хочет мне причинить неприятности. Каким образом? Я намереваюсь скоро вступить в брак. Я об этом слышал. С принцессой Клотильдой, 2-й дочерью короля. Вам, конечно, известны строгие принципы этой династии. Сама принцесса — воплощенная чистота. Если бы на меня упало хоть малейшее подозрение, она тотчас же отказала бы мне. А Ирена Адлер? Она грозит послать им карточку. Она так и сделает, я знаю. Она способна на это. Вы ее не знаете, у нее железная воля. Она готова на все, чтобы помешать моему браку. Решительно на все. Вы уверены, что карточка еще у нее? Уверен. Откуда вам это известно? Она дала клятву отослать ее туда в этот день, когда будет объявлено о моей свадьбе. А это последует в будущий понедельник. О, в таком случае перед нами целых 3 дня, проговорил Холмс, видимо, очень обрадованный. Ваше высочество остается в Лондоне? Конечно. Вы найдете меня в гостинице «Лангхам» под именем графа фон Крама. Я извещу вас о результатах моего предприятия. Пожалуйста, вы можете себе представить, как я волнуюсь. Теперь остается только покончить с вопросом о гонораре. Я вам даю карт-бланш. Я готов отдать за эту фотографию один из моих замков. А текущие расходы? Князь вынул толстый бумажник и положил его на стол. Здесь 300 фунтов золотом и 700 кредитными билетами, проговорил он. Холмс нацарапал расписку на листке своей записной книжки и передал ее князю. Адрес дамы? Бриони Лодж, Серпентин Авеню, Сент-Джонс-Вуд. Холмс записал адрес. Еще один вопрос. У нее кабинетная карточка? Да, отлично. Покойной ночи, ваше высочество. Я надеюсь вполне, что скоро пришлю вам благоприятное известие. Покойной ночи, Ватсон, обратился он ко мне, когда княжеский экипаж отъехал от нашего дома. Я буду очень рад, если ты зайдешь ко мне завтра в 3 часа дня. Мне будет очень приятно поболтать с тобой об этом деле.